Говорит радио «Свобода». Разница во времени. У микрофона Владимир Тольц. Шестнадцатого-17 декабря Европейский парламент в Страсбурге торжественно отметил 20-летие своей ежегодной премии имени Андрея Сахарова. В рамках этих торжеств было оглашено имя лауреата Сахаровской премии этого года. И, что может быть еще важнее, состоялась конференция, собравшая большинство сахаровских лауреатов прошлых лет. Конференция, которая, возможно, определит новые формы взаимодействия правозащитников разных стран и регионов мира на годы вперед и придаст их активности новый импульс. Мне довелось быть в эти дни в Европарламенте и наблюдать за всем этим. И, учитывая важность и перспективы произошедшего, я решил посвятить 20-летию Сахаровской премии сегодняшнюю передачу. Для начала коротко об истории премии. Интересно и обстоятельно рассказывала мне об этом прибывшая в Страсбург на юбилей премии вдова Андрея Дмитриевича Сахарова Елена Георгиевна Боннер. Я спросил ее, кому пришла в голову мысль учредить в Европе премию имени Сахарова.
Я не знаю, кому в голову она пришла, но в 88 году у Андрея была встреча с президентом Европарламента тогдашним. Хоть убей, забыла.
Я уточнил по справочникам. В 88-м главой Европарламента был англичанин Чарльз Генри Пламп, барон Пламп. И, кстати, он в ту пору, в начале перестройки, посетил Советский Союз.
Ванна, которую надо было менять, стояла посередине комнаты. Унитаз тоже стоял новый посередине комнаты. И в это время, значит, вот кто-то из уровней послов, я не помню, кто именно, сказал, что в Москву прилетает президент Европарламента и хочет с Андреем встретиться, прийти к нам. Но мы решили, что дома это невозможно, и устроили такую встречу с каким-то чаепитием, там я что-то даже состряпала, но в Фиане.
Опять очень короткое, но необходимое пояснение. Фиан – это физический институт Академии наук СССР, где до своего горьковского заточения и после возвращения из Горького работал академик Сахаров.
Вот тогда зашла речь о предложении вести Сахаровскую премию. Причем ее полное название, она как бы идеологическая, что ли, за свободу мысли. И первое предложение Андрея было посмертно премию Анатолия Марченко. И действительно, первая премия была присуждена Марченко, но одновременно, не знаю, чье предложение было, Нельсону Мандели. На двоих, значит, ее разделили. Вторая премия была тоже по предложению Андрея. Вторым был в 89 году Дубчик. Он был один.
И снова поясню на всякий случай. Анатолий Тихонович Марченко, советский диссидент, автор опубликованной во многих странах книги «Мои показания» о советских политических лагерях. Он и погиб в лагере в декабре 86-го после четырехмесячной голодовки за освобождение всех узников совести в СССР. А международный резонанс, вызванный этой смертью, стал важнейшим фактором, подтолкнувшим Горбачева к освобождению политических заключенных. Нельсон Мандела – самый известный, наверное, южноафриканский активист борьбы с апартеидом, отсидевший за нее 27 лет в тюрьме. В 1994-м он был избран президентом ЮАР, а в 99-м стал лауреатом Нобелевской премии мира. Ну а Александр Дубчик – один из лидеров «Пражской весны» 68-го года. Он погиб осенью 92-го из-за серьезных травм, полученных в автомобильной катастрофе. Кроме того, в разные из минувших двух десятилетий годы лауреатами Сахаровской премии стали Адем Демачи и Ибрагим Ругова из бывшей Югославии, Лейла Зана, первая курдская женщина, ставшая депутатом турецкого парламента, а затем, после запрета демократической партии, в которую она входила, арестованная по обвинению в государственной измене и приговоренная к 15 годам тюремного заключения. Ее освободили лишь в 2004-м, и Европейский суд обязал Турцию выплатить Зане и другим бывшим членам Демократической партии по 9000 евро за нарушение их права на свободу самовыражения. А еще в разные годы лауреатами Сахаровской премии Европейского парламента стали Таслима Нарин из Бангладеш и Аун Сан Су Джи из Мьянмы, Александр Миленкевич из Белоруссии и Салих Махмуд Осман из Судана, а также ряд общественных организаций и движений, в том числе «Баста Я» из Испании, «Кубинские женщины в белом», «Репортеры без границ», «Белорусская ассоциация журналистов» и другие. Поскольку лауреатами становились иногда не только отдельные люди, но и целые организации, за 20 лет их оказалось на нынешний день куда больше 20, хотя некоторых уже нет в живых. Елена Георгиевна Боннер продолжает наш разговор об истории премии Сахарова.
Должна сказать, что я была в некой внутренней конфликтной ситуации с комитетом Европарламента по премиям, потому что в свое время я выдвигала Ковалева, я выдвигала Бабицкого, я выдвигала Пасько, и никто из них премии не получал. И потом мне казалось, и до сих пор кажется, неадекватным названию премии, так сказать, интеллектуальная премия за свободу мысли, которую присуждали неким организациям. Вот «Баста Я», «Врачи без границ», еще кому-то. И я, между прочим, собираюсь завтра об этом говорить. Мне кажется, что надо как бы вернуться к первоначальному названию и к содержанию этого названия. Но, кроме того, мне кажется, что Европарламент мог бы не просто там присуждать премию, но и взять на себя функцию, если парламентарии считают кого-то достойным. Я не говорю, что кто-либо недостоин из людей, которые получили премии за 20 лет. Мне они все кажутся по-разному достойными. Но если это свобода мысли, то мысли тех, кого награждают, надо бы как-то пропагандировать, я не знаю, способствовать переводу там книг, выступлений, интервью, публиковать это. Может быть, не сам Европарламент, но это достаточно влиятельный орган, чтобы на территории Европы нашлись издательства, которые этим занялись бы. Кстати, одновременно, я думаю, не худо бы заняться и в какой-то мере пропагандой того, что сказал или написал сам Сахаров. Вот очень многое из того, что он писал, европейцам неизвестно.
Здесь, опять же, необходимо некоторое пояснение. Разработанная Европейским парламентом процедура ежегодного избрания лауреата Сахаровской премии выстроена таким образом, что при всем почтении к мнению вдовы Андрея Дмитриевича не предусматривает возможности прямого влияния на присуждение премии кого-либо, кроме членов самого Европарламента. Стороннему наблюдателю эта процедура может показаться излишне усложненной. В начале каждой из политических объединений Европейского парламента и отдельные его депутаты могут предложить своих кандидатов. Затем из этого списка Комитет по иностранным делам и развитию отбирает 3 финалистов. После этого по этим кандидатурам голосуют председатели политобъединений Европарламента. Столь сложный порядок призван гарантировать как плюрализм, так и беспристрастность принимаемого решения. Напомню, на волнах Радио Свобода вы слушаете выпуск программы «Разница во времени», которую веду я, Владимир Тольц. Сегодняшняя передача посвящена 20-летию премии Сахарова, премии, которую Европейский парламент ежегодно присуждает за достижения в сфере свободы мысли. В этом году лауреатом премии Сахарова назван китайский правозащитник Ху Цзя. Объявляя об этом, президент Европарламента Ханс-Герт Петеринг сказал:
«В этом году конференция президентов политобъединений решила присудить премию за свободу мысли Ху Цзя за выдающийся вклад в дело защиты подавляемых в Китае и Тибете».
Далее президент Европарламента ознакомил собравшихся с биографией и делами нового лауреата премии имени Сахарова.
Родившийся в 1973 году Ху Цзя является известным в Китае активистом борьбы за права человека. С 1996 года он выступает по самым разным вопросам. Тут и защита экологической среды и прав жителей Тибета, и выступления по вопросам опасности распространения СПИДа, а также в защиту прав больных СПИДом и ВИЧ-инфицированных, и требования официального расследования бойни на площади Тяньаньмэнь в 1989 году. С 27 декабря 2007 года Ху Цзя находился под домашним арестом, а 3 апреля 2008 года был приговорен к 3,5 годам тюремного заключения. Ныне он в своей тюремной камере-одиночке один на один противостоит своей болезни. Он страдает циррозом печени, не получая при этом должной медицинской помощи. Его арест и мучения уже вызвали разнообразную реакцию протеста в мире. Присуждением Ху Цзя премии Сахарова Европарламент выражает свое однозначное отношение к преследованиям инакомыслящих и защитников прав человека в Китайской Народной Республике.
Тут не лишне будет отметить, и мы говорили об этом с Еленой Боннер, что часто мы, люди, живущие вдали от стран, где живут и действуют лауреаты Сахаровской премии, постыдно мало и плохо знаем о них. Вернее так, функционерам того же Европарламента о них известно довольно много. Но они мало что сделали пока, чтобы поделиться своим знанием и информацией с нами. Я лично только в Страсбурге узнал и про деятельность того же Ху Цзя по защите тибетских антилоп, и про его выступление в защиту арестованных китайских инакомыслящих, в том числе в защиту кибердиссидента, известного в Китае под никнеймом «Крыса из нержавейки». Кстати, Ху Цзя сам один из диссидентов новой формации, для которых интернет – дом родной. Уже находясь под домашним арестом, он с помощью веб-камеры принял участие в европейских парламентских слушаниях в Брюсселе о правах человека в Китае. Именно тогда на весь мир, да только кто из нас услышал это, прозвучали его саркастические слова.
Ирония судьбы в том, что один из людей, отвечающих за организацию Олимпийских игр в Китае, является руководителем Бюро общественной безопасности, службы, которая несет ответственность за огромное количество нарушений прав человека. Это очень серьезно. Нужно следить, чтобы официальные обещания по поводу Олимпийских игр не были бы сведены до игры.
Это Ху Цзя сказал в ноябре 2007 года, а 30 декабря его арестовали. В Страсбурге один из чиновников Европарламента рассказал мне, что жена Ху Цзя, Цзин Чжиньян, не рискнула воспользоваться приглашением прибыть на церемонию присуждения премии ее мужу. Она боится, что ей не дадут вернуться в страну. Вот вам и картинка того, что происходит с правами человека в Китайской Народной Республике. Однако 20-летие Сахаровской премии Европейского парламента церемонией оглашения имени лауреата 2008 года не ограничилось. На конференции съехавшихся в Страсбург лауреатов каждый из них рассказал о нынешнем положении с соблюдением прав человека в его стране и о проблемах, с которыми они столкнулись в этой сфере уже после получения ими высокой награды Европарламента. Вот, к примеру, отрывки из выступления Лейлы Зана, о которой я уже говорил. Она теперь вновь член турецкого парламента.
Когда я получила эту премию, я была счастлива. Знаете, самое важное — это свобода. Человек без нее счастлив быть не может. Это я осознала тогда. Так же, как и то, что борьба за эту свободу — дело непростое. Я знаю, как живут мои сограждане. Жизнь большинства из них далека от идеалов свободы. И поэтому важно объяснить им, что борьба за эту свободу — наше общее дело. Важно понять, что лишь совместными усилиями в этом мы можем победить. Получив премию Сахарова, я поняла, какая ответственность ложится на меня в этом деле. Это нелегкая ноша. Но получение премии дало мне новые силы. Силы, позволившие мне пережить те 10 лет, что я была за решеткой. Силы, чтобы и там чувствовать себя свободным человеком.
С особым вниманием и почтением выслушали лауреата краткое выступление Елены Боннер, а также лично знавшего Андрея Сахарова, лауреата 2006 года Александра Меленкевича.
Мне очень приятно быть среди лауреатов Сахаровской премии. Я благодарен за организацию этой встречи Европарламенту. И хочу сказать, что для меня это было огромнейшее событие в жизни, когда я получил эту премию. Я хорошо понимал, что не я ее конкретно получил, получили тысячи людей, которые борются в нашей стране. Борются за свободу, борются за права человека. А нас поддерживает Объединенная Европа, цивилизованные страны, демократические страны. Я имел честь знать этого человека. Я, как и он, физик. Мы оба жили в Советском Союзе. Физики хорошо зарабатывали. Физикам было быть престижно. Но большинство физиков работали на войну. И я чувствовал, что у Андрея Сахарова в связи с этим все больше рождается чувство колоссальной ответственности за то, что он делает. Он великий ученый, но все больше становился великим гражданином, который понимал, что несет ответственность не только за себя, но и за других. И вот думаю, что когда получаешь такую премию, то в первую очередь говоришь вот это слово «ответственность». Ответственность за других, не безразличие к другим. Для моей страны эта премия, я думаю, больше всего дала надежду молодым. Молодые не хотят жить во лжи. Они не хотят жить в насилии и в страхе. Молодые хотят идти по европейскому пути развития. И когда эта премия была получена, то наша молодежь поняла, что пропаганда говорит неправду. Пропаганда все время убеждала. В Европе нас никто не ждет. Она изолирует страну, она нагоняет страх. А оказывается, в Европе знают о нас, поддерживают нас. Ответственность Европы за тех, кому трудно.
Но, может быть, самым важным результатом этой конференции в Страсбурге явилась инициатива, поддержанная и Еленой Боннер, и всеми лауреатами Сахаровской премии, инициатива создания своеобразной информационной правозащитной сети общения, ядром которой может явиться объединение этих лауреатов, а предметом – обмен опытом и информацией о многообразии форм и методов отстаивания прав человека в разных странах мира. Возможно, одним из импульсов этой инициативы послужила разнообразная активность в интернете лауреата Сахаровской премии этого года китайского диссидента Ху Цзя. Выступая перед участниками конференции, президент Европарламента Ханс-Герт Петеринг подчеркнул, что при всем разнообразии проблем, встающих перед правозащитниками в разных странах, права человека универсальны и неделимы. Последовательно выступая за их реализацию, Европарламент готов предоставить борцам за права человека площадку для выступлений и информационного обмена, готов поддерживать их. Ну а дальше, сказал Петеринг, дело их инициативы и активности, в которых у нас нет оснований сомневаться. Сомнения у слушавших это выступление все же были. В основном они связаны пока с возможностями всех сахаровских лауреатов активно пользоваться интернетом. Не все же так молоды и способны, как Ху Цзя. Когда уже на вечернем обеде я разговорился об этом с одним из ветеранов Европарламента, он сказал мне: «Знаете, сомнения были всегда». И когда полвека назад возникло это парламентское собрание, казалось бы, не обладавшее никакими полномочиями, и когда в начале 70-х Европарламент получил свою мизерную долю в планировании бюджета Евросоюза, над этим тоже смеялись, немцы даже поговорку придумали «Hast du einen Opa, schick ihn nach Europa» – «Если у тебя есть дедушка, пошли его в Европарламент». И когда Маастрихтский договор в 92-м подписывали, он уравнял в правах Европейский парламент и Европейский совет, тоже сомневались, возможно ли. Знаете, дело стоящее, надо его начинать, а остальное зависит от нас. Разница во времени. Новые горизонты 20-летней премии Сахарова. Продюсер передачи Андрей Амочкин. Подготовил и вел ее Владимир Тольц.
Каждую субботу в программе «Час прессы спорт» обсуждаем самые интересные публикации и телерепортажи.
Отвечаем на вопросы и узнаем мнение слушателей.
Выполняем их просьбы и знакомим с компетентным гостем.
Подводим итоги важнейших соревнований.
Слушайте «Час прессы спорт» в субботу в прямом эфире в 13.07, повтор в 21.07 по московскому времени.
В Москве 8 часов 30 минут. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Во Владивостоке при проведении несанкционированной акции протеста против повышения пошлин на иномарки задержаны 15 человек. Оппозиционное движение «Солидарность» объявило о поддержке протестующих. В больницах Израиля остаются 23 гражданина России, пострадавших в автокатастрофе под Эйлатом 16 декабря. В пятницу в Петербурге опознаны все 24 погибших в автокатастрофе. Первые похороны жертв аварии пройдут уже в субботу. В Махачкале в результате взрыва в пятницу ранены 3 сотрудника милиции. Как сообщили Интерфаксу ВВД города, взрывное устройство сработало на пути следования патрульной машины. В Нижнем Новгороде более 2000 работников Горьковского автозавода провели митинг в поддержку российской автопромышленности. Аналогичный митинг прошел в Ульяновске. Премьер-министр Украины Юлия Тимошенко призвала президента Виктора Ющенко уйти в отставку. Она обвинила его и главу Национального банка в действиях, которые привели к резкому падению курса украинской валюты по отношению к доллару США. ОБСЕ призывает продлить срок своей миссии в Грузии, мандат которой истекает 31 декабря. Глава палестинской администрации Махмуд Аббас прибывает с визитом в Москву. Планируется, что в ходе встречи он обсудит с российским руководством вопросы, связанные с прекращением перемирия Газа с Израилем. После истечения срока перемирия в секторе Газа боевики дважды обстреляли Израиль. Никто не пострадал. В Афганистане погибли трое датских военнослужащих, один ранен. В провинции Гельмент на юге страны бронетранспортер с датскими военными подорвался на мине. Международный валютный фонд и иные международные организации, а также ряд государств Европы готовы выделить Латвии кредит на общую сумму 10,5 миллиардов долларов.
Говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Ведут передачу Ольга Эдельман и Владимир Тульцев. По некоторым данным, Сталину на днях исполнилось 130 лет. Давним нашим слушателям напомню о молодежи, слабо знакомой с житием человека 55 лет назад, именовавшимся гением всех времен и народов, а ныне в телешоу, зачисленного в десятку первых кандидатов на имя России, этим сообщу, что, согласно казенной при жизни товарища Сталина утвержденной версии его биографии, он родился 9 декабря 1879 года по старому стилю или 21 декабря по-новому. Однако по записи в церковной метрической книге это произошло 6 или 18 декабря 1878 года. Почему возникла эта разница в датах и какой из них верить, вопрос до сих пор спорный. Теперь не так уж и важно, родился ли Сталин годом раньше или годом позже. Но, вспоминая сталинский условный, так сказать, юбилей, давайте сегодня поговорим о его становлении и о друзьях его молодости. А начнем с замечательной фразы, сказанной в детстве Васей Сталиным, сыном Иосифа Виссарионовича. Он сказал сестре Светлане: «Знаешь, наш папа в молодости был грузином».
В феврале 1902 года в Тифлисе были арестованы члены местного комитета социал-демократической партии. В эту волну арестов попали многие товарищи Иосифа Джугашвили по подпольной работе. Сам он к тому времени уже почти год как был на нелегальном положении, а с января 1902 года перебрался в Батум.
Рапорт заведующего Тифлисским Метехским тюремным замком начальнику Тифлисского губернского жандармского управления. 5 апреля 1902 года. Сего числа в 9 часов утра содержащимся под стражей политическими арестантами в обеих этажах произведен был беспорядок, выразившийся криком и выламыванием форточек в дверях при следующих обстоятельствах. Помещенная в одиночной камере номер 22 девица Краснова была выпущена из камеры в коридор для того, чтобы в ее камере вымыть пол. В это самое время из другой камеры послышался стук для выпуска заключенного для естественной надобности. На предложение постового надзирателя Левченко зайти Красновой в ее камеру она ответила нежеланием. При вторичном же требовании Левченко с объяснением Красновой, что таковое необходимо для выпуска другого заключенного, она, Краснова, села на пол и стала визжать, по-видимому, желая этим показать, что с ней истерика. Благодаря такому ее поступку и произошел беспорядок. Докладываю при этом, что не представляется никакой возможности предупредить содержавшихся политических арестантов от общего сообщения, благодаря расположению секретных камер и их устройству, о чем мною неоднократно доводилось до сведения подлежащих лиц.
Анна Краснова принадлежала к ядру активистов социал-демократической организации Тифлиса.
Рапорт караульного начальника подпоручика Гаранькина дежурному по караулам 15 апреля 1902 года. «Доношу вашему высокоблагородию, что сего числа на посту номер 6, где стоял часовым стрелок первой роты Илья Назаренко, из арестантских камер были слышны громкие разговоры. Арестанты третьего этажа переговаривались с арестантами второго этажа. После замечания часового Назаренко о прекращении разговоров, арестанты начали кричать, а когда Назаренко стал вызывать свистком разводящего, то арестанты подняли шум и свист еще сильнее и начали ругать часового нецензурными словами, и в довершении всего арестант из секретной камеры номер 21, выругав часового, бросил в него коркой хлеба».
В камере номер 21 сидел Михаил Гуришидзе, который заявил, цитирую, что он будто бы убирал стол, без всякого умысла выбросил корку хлеба в окно, и только когда после этого послышался шум, то выглянул в окно, часовой его обругал площадной бранью, на что он ответил тем же. Гуришидзе был рабочим, входил в кружок, где в качестве пропагандиста выступал Джугашвили, затем стал кандидатом в члены Тифлисского социал-демократического комитета.
Занятно. Эти документы, описывающие повседневность и нравы Тифлисского тюремного замка, заставляют вспомнить классические грузинские кинокомедии. Похоже, очень это реалистическое кино.
Рапорт начальника караула подпоручика Колвейта дежурному по караулам 29 мая 1902 года. «Доношу вашему высокоблагородию, что в 7:15 вечера часовой 6-го поста рядовой Панченко, вызвав разводящего Тарасова, доложил ему, что в него бросили из окна куском гажи. Ефрейтор Тарасов, расспросив, из какого окна бросили гажу, увидел там арестанта, который ругал часового и его площадную бранью и говорил: «Постой, мы тебе покажем, как докладывать на нас». Я выслал патруль, чтобы узнать, кто именно бросил кусок гажи и с какой целью. Оказалось, что гажа была брошена из секретной камеры номер 25. Кусок гажи довольно большой, и можно было при метком ударе сшибить с ног часового.
Гажа — это распространенный в Грузии вид штукатурки из глины. Обратите внимание, и здесь, и в предыдущем документе речь о посте караула номер 6. Он нам еще встретится.
Заметьте, бросал арестант из секретной камеры. Кто, кстати?
Это был Севериан Джугели, еще один очень близкий соратник Иосифа Джугашвили, член Тифлисского комитета. Он был избран на место Джугашвили, когда тот перебрался в Батум. Но буквально 3 дня не прошло после этого рапорта, как Джугели подал прошение на имя самого министра внутренних дел.
Прошение Севериана Джугели. 1 июня 1902 года. «Хотя я арестован без всяких улик, хотя не признаю себя виновным решительно ни в чем предусудительным, хотя обладаю крайне слабым и расшатанным здоровьем, страдаю сильным хроническим катаром желудка, сильной одышкой, крайней слабонервностью, геморроем и других, присутствие коих во мне вполне признается и местным, старшим тюремным врачом. И хотя семейство мое лишено всяких более или менее надежных средств к существованию, несмотря на все это, дело мое не только не приходит к концу, но, как видно, пока и не начиналось по-настоящему. А между тем, в Тифлисском Метехском тюремном замке, в котором я заключен, мне приходится жить при таких стеснительных и невыносимых условиях, от которых вся жизнь моя висит на волоске».
В первых числах июня сразу 11 арестантов написали жалобы министру. Видимо, сговорились друг с другом. В некоторых даже обороты речи одни и те же. Надо сказать, по-русски эти революционеры писали как умели. Захари Чудришвили, автор следующего прошения, тоже из числа ближайших товарищей Иосифа Джугашвили и вожаков Тифлисского кружка.
Прошение Захария Чедришвили, министра внутренних дел, 1 июня 1902 года. Нахожусь я в одиночном заключении с 16 февраля 1902 года при следующих условиях. Пища очень мало и несытная, дается в день раз только к обеду, прогулку дозволяют до 20 минут, и то под навесом, белье стирается арестантами, и по неумению ими этой профессии остаются грязными и имеют мыльный вонь. В баню водят в месяц раз. В стенах каморы гнездятся клопы и другие больно кусающиеся насекомые. Потолочные доски известком покрашены, и от ветхости при малейшем сотрясении опадает с потолка, и поэтому в каморе всегда находится известковой пыли, которую приходится и дышать. Из-под пола от мышей распространяется ужасное зловоние. При всем этом было одно окно, от которого можно было пытаться свежим воздухом, а теперь и его окна забили сплошным щитом плотно сколоченных досок, оставив наверху только менее 1 квадратного аршина отверстия.
— говорит Радио Свобода. Документы прошлого. Мы рассказываем о том, как члены Тифлисского социал-демократического кружка сидели в Метехском замке в Тифлисе. Это было первое большое дело местных социал-демократов. Шел 1902 год.
Его высокопревосходительству господину министру внутренних дел, арестованного в Тифлисском Метехском тюремном замке Асатура Терстепановича Кахаянца. Прошение. Я сижу в тюрьме при величайших лишениях, в самой отвратительной обстановке. Теперь меня лишили воздуха и света, загородив окно деревянными щитами. Я не зверь, и сидеть при таких условиях не могу, поэтому покорнейше прошу сделать распоряжение о снятии с моей камеры этих щитов. 1902 год, Тифлис, 2 июня.
Вот эта фраза «я не зверь и сидеть в таких условиях не могу» очень революционерам понравилась, несколько человек ее повторили. К жалобам прилагалось сопроводительное письмо министру с пояснением ситуации с точки зрения властей.
Главноначальствующий гражданской частью на Кавказе министру внутренних дел 5 августа 1902 года. Препровождая при сём означенные прошения, имею честь уведомить ваше высокопревосходительство, что кормовые деньги отпускались им в установленном законом размере. Поведение же их вынудило администрацию принять ряд мер к предупреждению нежелательных и опасных последствий. Так, для прекращения переговоров одиночных политических арестантов как между собою, так и с находящимися на свободе лицами через реку Куру, пришлось устроить перед их окнами деревянные щиты, не препятствующие, однако, доступу в камеры воздуха и света. Затем, вследствие попытки заключенных сломать эти щиты и вообще производить беспорядки, виновные были наказаны лишением табаку и чтения книг, сокращением времени прогулок, а некоторые — заключением в карцер на хлеб и на воду. Намеревались они даже поджечь камеры, с каковою целью предполагалось ими разбить лампы. Для предупреждения сего администрация сочла необходимо вместо ламп поставить в камеры ночники, маленькие лампочки без стекла.
Кстати, намордники на тюремных окнах советская власть в своих тюрьмах бережно сохранила и новые наделала. Ну а читаемые нами сегодня тюремные документы времен сталинской молодости, как и многие документы, описывающие одно и то же, но с разных точек зрения, такой типичный рассёман. Революционные сидельцы изображают себя страдальцами, а тюремщики описывают их как хулиганов.
Одно мне кажется довольно очевидным. Что бы эти арестанты ни говорили, они не голодали, потому что всерьез голодный человек не станет выкидывать хлебные корки. Знаете, манера поведения молодых тифлисских социал-демократов наводит на размышления. Посмотрите, они сначала откровенно, нагло провоцируют. Затем, добившись реакции, немедленно прикидываются невинными страдальцами и ответ на свою провокацию выдают за агрессию в свой адрес.
Ну, это тюрьма. А что, Оля, они и на воле действовали по тому же шаблону?
По некоторым эпизодам мне кажется, что да. Например, раззадорить рабочих, распропагандировать их, чтобы рабочие вышли на демонстрацию, довести ситуацию до грани массовых беспорядков, чтобы демонстрантов разогнали с помощью войск. Кто-то будет ранен и даже погибнет, а революционеры потом выпустят листовку. Вот смотрите, какое гнусное кровавое самодержавие.
Но это рассуждение выглядит довольно правдоподобно. Но важно знать, как было на самом деле. Гость нашей программы сегодня – профессор Мичиганского университета и университета Чикаго, автор многочисленных работ по истории Закавказья Рональд Суни. Доктор Суни, первый вопрос к вам такой. Все знают, что Иосиф Джугашвили был сыном сапожника, недоучившимся семинаристом. А его товарищи по подполью, кто были эти люди, из какой среды, с каким культурным багажом?
Вообще они были разные. Были, конечно, рабочие. Ну, лучше сказать, очень образованные рабочие. Они были члены вот этих кружков. И они были, вот как социал-демократы сказали, передовые рабочие. Да? Потом были семинаристы, как Сосо Джугашвили. И они были из разных родов общества тоже. В семинарии в Тифлисском был и дворяне, были сыновья сапожника. Но в основном они были вот сыновья священников. И студенты тоже были из светлых школ. Все эти были, и они вообще демонстрировали вместо. И были трения, конечно, и борьба даже, можно сказать, между интеллигентами в движении, в средах социал-демократии и рабочими. Рабочие хотели, чтобы они были впереди, что они были самые важные, самые вот, даже были руководители, вот, допустим, социал-демократического комитета. Но интеллигенты, они тоже хотели быть. И вот это было трение. И можно сказать, что Сосо Джугашвили, как человек, который из рабочей семьи все-таки стал интеллигентом, как семинарист, он хотел продвигать интеллигентов.
А чем тифлисские социал-демократы отличались от любых других?
Ну, я считаю, наоборот, что социал-демократы везде были люди, ну, с таким темпером. Они были и романтики, считали себя борцами, и они делали то, что нужно было, чтобы вот выиграть вот в борьбе против правительства, против капитала. Вообще, грузинская социал-демократия, надо помнить, что это стало более меньшевистской, более демократической. Из-за этого Сосо Джугашвили кинул вот Грузию и ездил вот в Баку, и потом, потому что он был большевиком. Вообще, вот руководители грузинской социал-демократии были дворяне. Они были из западной Грузии, очень образованные люди, и они были более мягкие, более либеральные, чем большевики, как Сосо. И поэтому вот большевистская часть грузинской социал-демократии была вот, ну, не очень важна.
А как, на ваш взгляд, вот эти молодые люди называли себя социал-демократами? Но они Маркса-то толком не читали и не могли, потому что языков иностранных не знали. Они изучали марксизм по брошюрам, рефератам, по манифесту коммунистической партии. Насколько по существу они вообще были марксистами и социал-демократами в прямом понимании слова?
Во-первых, социал-демократия в Грузии, я имею в виду марксистское движение, было на самом деле настоящее национальное освободительное движение Грузии. И все слои общества шли в это движение. Основатель вот грузинской социал-демократии, это было Ноя Джордания, видный меньшевик потом, умер вот, конечно, в эмиграции в Париже, под Парижем. Джордания писал в легальной газете «Квали», и все читали. Все читали, и Сосо Джугашвили тоже читал. Это было очень распространено. Даже рабочие были, многие, вот эти передовые рабочие тоже умели читать по-грузински. Это была грузинская газета. Конечно, основная масса рабочих не читали, но их пропагандировали видные социал-демократы, интеллигенты и передовые рабочие в этих кружках. Поэтому они как-то знали много, может быть, не полную теорию Маркса, но они от этих кружков они узнали, что есть капитал, что капитал связан с самодержавием, что это наш враг, что мы, рабочие, вот, формируемся класс, должен быть сознательным, должен бороться и против буржуазия, вот в Грузии это была армянская буржуазия, и самодержавие, конечно, было российское, царское самодержавие. Поэтому они, может быть, это упрощенное вот понятие мировоззрения марксизма, но все-таки они что-то поняли.
То, что в 902-м происходило в Метехском тюремном замке, больше похоже на анекдот. Год спустя там произошла уже драма. Это весьма известный сюжет из аналов официальной истории большевизма. Гибель в тюрьме Владимира или Ладо Кецхавели. Он был старшим товарищем Сталина. Собственно, и ввел его в революционные кружки. Из гибели Ладо Кецхавели сложили революционную легенду. Его именем называли улицы.
Телеграмма исполняющего должность прокурора Тифлисской судебной палаты министру юстиции 17 августа 1903 года. Сегодня в 9 утра в Тифлисском Метехском замке часовой, стоявший у наружной стены, выстрелом из ружья убил высунувшегося из окна арестанта Владимира Кецхавели. Часовой объясняет, что арестант этот бросал в него камни.
На языке революционной риторики это описывалось так.
И в тюрьме Кецхавеле продолжал борьбу. Тюремщики искали подходящего повода, чтобы навсегда избавиться от ненавистного им Ладо Кецхавеле. Очередной обычный протест политических заключенных против нестерпимых придирок тюремной администрации, произошедший 17 августа 1903 года, и был использован царскими палачами для осуществления их гнусной цели.
Это из предисловия к публикации документов о гибели Кецхавеле, помещенных в журнале «Красный архив» в 1938 году.
Из заключения военно-прокурорского надзора Кавказского военно-окружного суда 7 октября 1903 год. По поводу убийства Кецхавеле показания спрошенных свидетелей разделяются на две группы, состоящие. Одна из чинов караула, а другая из политических арестантов. По словам часового, рядового Дергилева, разводящего ефрейтора Егорова и караульного унтер-офицера Габуния, тотчас по вступлении на пост Дергилева в 9 часов утра политические арестанты начали бесчинствовать, влезать на подоконники, просовывать головы сквозь решетки, переговариваться на туземных наречиях между собой и с людьми, находящимися на другом берегу, кричать, свистать и бросать камушки, и звездку, и бумажку, причем, как показалось Дергилеву, заключенные целились этими предметами в него, хотя и не попадали. На увещевание же Дергилева прекратить беспорядки арестанты отвечали: «Какое тебе дело? Ты ходи из угла в угол, дурак!» Больше всех буянил и горячился арестант Кецхавеле, сказавший, между прочим, Габунии: «Балбес, спите вы все и не знаете, что на белом свете делается. Ступай отсюда, дурак!»
Караульный начальник поручик Струев приказал часовому стрелять после троекратного предупреждения.
Габуния громко передал Дергилеву приказание поручика Строева, на что арестанты ответили: «Не смейте стрелять, мы не собаки». По уходе Габуния прежний шум возобновился, причем более всех выделялся тоже Кецхавеле, стоявший на своем подоконнике и потрясавший оконную решетку. На угрозу часового стрелять, если он не сойдет с подоконника, Кецхавеле ответил: «Не смеешь стрелять». На вторичное предупреждение он выпятил грудь со словами: «Ну, стреляй в меня». Тут кто-то из соседних арестантов добавил: «Не посмеет выстрелить. Они тут всегда курками щелкают, а стрелять не смеют». Часовой в третий раз предупредил Кецхавеле, на что тот снова ответил: «Не будешь, не смеешь», и не сошел с подоконника, даже тогда, когда часовой прицелился в него. Тогда Дергилев выстрелил и убил его наповал. Что касается лиц второй группы, а именно арестантов, то они отрицают какие бы то ни было беспорядки. По словам их, все дело произошло от того, что заключенные по своему обычаю, просунув головы сквозь решетки, вели между собой невинную беседу, а на требование часового сойти с подоконника, иначе они будут стрелять, вежливо доказывали ему, что нельзя убивать людей только за то, что они между собой разговаривают.
Революционеры слагали о себе красивую романтическую легенду. Но, похоже, и эта легенда тоже, как многие другие, проверки реальными фактами не выдерживает. Как вы полагаете, вопрос к профессору Рональду Суни?
Во-первых, надо понять, что документы полицейские, они имеют свои предрассудки. Конечно, и революционеры имеют свои предрассудки. И они сделали из фактов, конечно, легенды, мифы, романтику о революции. Это тоже помогало им выиграть, в конце концов. Это очень важно. Эти революционеры, конечно, были очень храбрые люди, очень смелые и иногда очень вольные люди тоже, да, и не всегда думали вот быть осторожным. И Ладо Кецхавеле был вот один из лидеров, один из руководителей молодежи внутри социал-демократического движения. Они были более бунтарски настроены, чем эти старые социал-демократы, как Жордания, которые потом становились меньшевиками. И Сосо Джугашвили, будущий Сталин, был именно вот связан с этими молодыми революционерами, как Кецхавеле. Кецхавеле тоже был из Гори, из родного города Сталина. Они были связаны так. И, конечно, когда он погиб, это был шок, потому что вообще царская охрана тогда, в начале 20 века, такие вещи не сделал часто. И это было редкость. Поэтому это было как залп в ночью. И от этого, конечно, революционеры, которые страдали вот эта потеря, они сразу вот сделали из этого мифологическую фигуру Ладу Кецховели.
Так уж сложилось, отчасти благодаря упомянутым мной замечательным грустно-веселым, ставшим киноклассикой фильмом о дореволюционной Грузии. Многие сюжеты из ее давней повседневности, даже тюремной, воспринимаются ныне в России как занятные и веселые даже исторические анекдоты, в которых даже злодеи и преступники симпатичны. Но, выслушав отрывки из зачитанных нами сегодня документов, не стоит забывать. Их лихие и молодые персонажи, товарищи, приятели и собутыльники будущего вождя народов Иосифа Виссарионовича Сталина. Судьбы их сложились по-разному. Но, как говорил герой одного из фильмов Георгия Данелия, «Тостоемый пьет до дна». Вы слушали «Документы прошлого». В передаче участвовал профессор Мичиганского университета и университета Чикаго Рональд Суни. Звучали документы Госархива Российской Федерации. Продюсеры Андрей Амочкин и Марк Штильман. Вели передачу Ольга Эдельман и Владимир Торц.
Корреспондентский час «Радио Свобода».
В эфире Челябинск, Александр Валиев.
В эфире Вятка, Екатерина Лушникова.
В эфире Сочи, Геннадий Шляхов.
От Анадыря до Брянска и от Норильска до Астрахани, в больших и малых городах, поселках и деревнях, люди рассказывают нашим корреспондентам о том, что их волнует больше всего. Корреспондентский час «Радио Свобода» выходит в эфир в субботу в 9 часов утра и повторяется в воскресенье в 4 и 9 часов утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
К 60-летию всеобщей декларации прав человека. Каждый человек имеет право на жизнь, на свободу и на личную неприкосновенность. Никто не должен содержаться в рабстве или в подневольном состоянии. Рабство и работорговля запрещаются во всех видах. Никто не должен подвергаться пыткам или жестоким, бесчеловечным или унижающим его достоинство, обращению и наказанию. Все люди равны перед законом и имеют право без всякого различия на равную защиту закона. Все люди имеют право на равную защиту от какой бы то ни было дискриминации, нарушающей настоящую декларацию, и от какого бы то ни было подстрекательства к такой дискриминации. Слушайте «Радио Свобода».
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 9520, 9535, 15250 и 17770. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».